Николай Лесков. Загадочные происшествия в сумасшедшем доме. Извлечено из бумаг Е.В. Пеликана. 1858-1878. Глава первая. В нынешнее время часто доводится слышать сильное негодование, если какое-нибудь из ряда выходящее происшествие остается без скорого удовлетворительного разъяснения его причин. Это сейчас же ставится в вину порядком нового судопроизводства и еще чаще в вину тем людям, которые нынче производят следствие, и тем, которые совершают суд по законам императора Александра II. Думают, и таких людей немало, что ранее, то есть до введения новых судов, дела будто бы шли лучше, то есть скорее, строже и справедливее. Такое мнение не только существует в темном простонародье, но оно даже без стеснения высказывается и в известных органах периодической печати, руководимых образованными людьми. Последнее, в свою очередь, раздражает и сердит людей, сохранивших верные воспоминания о прежнем следственном и судебном процессе. Это раздражение понятно, но гнев все-таки неуместен. Напротив, кажется, надо радоваться, что если уже есть в обществе такое странное мнение, то пусть оно не таится, а находит в себе свободное выражение в печати. Печать лучше, чем что-либо иное, может послужить сверке и оценке всяких мнений, как ошибочных, так и обстоятельных. Одним из лучших способов для этого служат сравнения, которых много можно привести из так называемых памятей о делах доброго старого времени. Разумею, не то настоящее старое время, каким почитается в нашей истории допетровский период, а, собственно, время, предшествующее введению судебной реформы, которую нынче часто тоже называют старым. Любопытные сборники Любавского не богаты материалом для истории о делах угасших. Очень может быть, там нет никаких дел, потому что во время составления сборников Любавского никому из наших русских современников еще не приходило на мысль искать идеалы правосудия в старинном судебном порядке. Не предвиделось и то, что скоро может представиться надобность доказывать несостоятельность следственного процесса в дореформенное время. Иначе, вероятно, в уголовных сборниках нашли бы место образцы, которые способны каждого удивить и поразить своей оригинальностью и маловероятностью. Таких дел особенно много по группе убийства помещиков крепостными людьми и обратно. И не менее их еще, например, по истреблению казенных лесов. В ранней моей молодости я помню, как в Орле, кажется, около 14 лет, производилось дело о вырубке казенного леса в Карачаевском или Трубчевском уезде. В этом преступлении грабеже казны на огромную по тогдашнему сумму подозревался и изобличался местный лесничий по фамилии Красовский. Человек уже очень старый, набожный и постник, джентльмен, совершенно белой головою, всегда тщательно выбритый и причесанный. Я помню, когда его водили из острога с двумя часовыми мимо так называемого губернаторского сада, где я играл в одни моего детства. Красовский ходил с часовыми очень спокойно, ласково улыбался знакомым и почему-то благословлял детей. Он жил в Ордовском остроге более 10 лет и жил настоящим тюремным аборигеном или даже патриархом. Когда в Орле была впервые прочтена крошка Дорит, то многие говорили, что старый отец маленькой Дорит, живущий в тюрьме и там лицемерствующий, точно будто списан Диккенсом с Орловского острожного патриарха Красовского.